Введение. В настоящей книге впервые делается смелая попытка предуказать ход истории. Замысел ее – проследить судьбу культуры, при том единственной, которая в настоящее время на Земле считается совершенной. Именно судьбу западноевропейской культуры в ее неистекших еще стадиях. До сих пор к возможности разрешить эту столь важную задачу относились без достаточного внимания. И если даже ей уделялось внимание, то средства для ее решения оставались неизвестными или были использованы в недостаточной степени. Существует ли логика истории? Не скрывается ли за всеми случайными и не поддающимися учету единичными событиями, так сказать, метафизическая структура исторического человечества, по существу, независимая от бросающихся в глаза поверхностных культурно-политических явлений? Не вызывается ли скорее ею эта действительность низшего порядка? Не повторяются ли великие моменты всемирной истории в форме, позволяющей проницательному взгляду делать обобщения? А если так, то как далеко простираются границы такого рода обобщений? Возможно ли в самой жизни найти ступени, которые должны быть пройдены, и притом в порядке, не допускающем исключения? Ведь человеческая история есть сумма жизненных процессов большой силы, я и личность которых язык невольно изображает мыслящими и действующими индивидуумами высшего порядка, каковы, например, античность, китайская культура или современная цивилизация. Быть может, понятия рождения, смерти, юности, старости, продолжительности жизни, лежащие в основе всего органического, имеют в отношении истории еще никем не раскрытый строгий смысл. Не лежат ли словом в основе всего исторического всеобщие биографические изначальные формы? Гибель Запада, явление ближайшим образом ограниченное местом и временем, подобно аналогичной ему гибели античности, становится таким образом философской темой, которая, если рассматривать ее с надлежащей глубиной, заключает в себе все великие вопросы бытия. Каким образом происходит угасание западной культуры, то нам необходимо сперва выяснить, что такое культура, каково ее отношение к видимой истории, к жизни, к душе, к природе, к духу, в каких формах она проявляется и в какой мере эти формы, народы, языки и эпохи, сражения и идеи, государства и боги, искусство и художественные произведения, науки, право, хозяйственные формы и мировоззрение, великие люди и великие события являются символами и должны как таковые истолковываться. Второе. Средством понимания мертвых форм является математический закон. Средством постижения живых форм служит аналогия. Таким образом различается полярность и периодичность мира. Не раз уже высказывалось утверждение, что число исторических форм ограничено, что эпохи, ситуации, личности в своих типических чертах повторяются. Деятельность Наполеона почти всегда сравнивалась с деятельностью Цезаря и Александра. Первое сопоставление, как будет видно далее, морфологически недопустимо. Второе же правильно. Наполеон сам находил свое положение схожим с положением Карла Великого. Говоря о Карфагене, конвент разумел Англию, а якобинцы называли себя римлянами. С большей или меньшей степенью правдоподобия Флоренцию сравнивали с Афинами, Будду с Христом, первоначальное христианство с современным социализмом, римских финансовых тузов времени Цезаря с Янки. Петрарка, первый страстный археолог, сама археология есть проявление сознания повторяемости истории, сопоставлял себя с Цицероном. И еще совсем недавно Сесиль Раде, организатор английских южноафриканских владений, державший у себя в библиотеке специально для него изготовленные переводы биографий Цезарей, сравнивал себя с императором Адрианом. для Карла XII шведского оказалось роковым то обстоятельство, что с юных лет он носил в кармане написанную Курцием Руфом биографию Александра и стремился копировать этого завоевателя. Желая показать свое понимание мировой политической ситуации, Фридрих Великий в своих политических мемуарах, как, например, «Консидерасьонс» 1738, вполне уверенно пользуется аналогиями. Так он сравнивает французов с македонянами под властью Филиппа и противопоставляет им греков и немцев. Фермопилы Германии, Эльзас и Лотарингия, уже в руках Филиппа. Этими словами дано было меткое определение политики кардинала Флери. Далее мы находим здесь сравнение политики Габсбургов и Бурбонов с проскрипциями Антония и Октавиана. Однако все это оставалось отрывочным и произвольным, будучи скорее удовлетворением минутного желания поэтически и остроумно выразиться, но не глубоким чутьем исторических форм. К числу таких же сравнений принадлежат сравнения мастера искусной аналогии Ранке. Его сравнение Кеоксара с Генрихом I, набегов киммерийцев с набегами мадьяр, морфологически лишены значения. Это же самое замечание является вполне справедливым и в отношении часто повторяющихся у него сравнений греческих городов-государств с республиками Возрождения, тогда как сравнению Наполеона с Александром присуща глубокая правильность, которая, тем не менее, носит случайный характер. Сравнения эти у Ранке, как и у других, сделаны в плутарховском, то есть в народно-романтическом вкусе, принимающем в расчет только внешнее сходство сцен на подмостках истории, а не в строгом смысле математика, постигающего внутреннее родство двух групп дифференциальных уравнений, в которых профан видит только различия. Легко заметить, что выбором образцов здесь руководит в сущности каприз, а не идея, не чувство необходимости. До техники сравнения нам еще очень далеко. Особенно в наше время мы охотно пользуемся образами, но без плана и связи, и если они оказываются иногда подходящими по глубине заключающегося в них и не раскрытого еще смысла, то этим мы обязаны счастливой случайности, реже инстинкту, но никогда не принципу. Никому еще не приходило в голову создать в этой области метод. Никто не подозревал, что здесь единственный корень, из которого может вырасти великое разрешение проблем истории. Сравнения могли бы привести к счастливым результатам для исторического мышления, поскольку они вскрывают органическую структуру происходящего. Их техника должна была бы быть выработана под руководством всеобъемлющей идеи, то есть с непреложной необходимостью и логическим мастерством. Но до сих пор они приводили к печальным результатам для истории, потому что, будучи одним только делом вкуса, они освобождали историков от труда понимания языка исторических форм и их анализа. От этой наиболее трудной и насущной задачи, по настоящее время даже не установленной и подавно неразрешенной. Иногда они были поверхностны, когда, например, Цезаря называли основателем римской государственной газеты, или, еще хуже, наклеивали на отдаленные, в высшей степени сложные и внутренне нам совершенно чуждые явления античной жизни, ярлыки таких модных слов, как социализм, импрессионизм, капитализм и клерикализм. В других же случаях они обнаруживали странную извращенность, как практиковавшийся в якобинском клубе культ Брута, того самого миллионера и ростовщика Брута, который в качестве вождя римской знати при одобрении патрицианского сената заколол представителя демократии. Третье. Таким образом, задача, первоначально обнимавшая ограниченную проблему современной цивилизации, разрастается в совершенно новую философию будущего, единственную философию, которая принадлежит еще к числу возможностей западноевропейского духа в его последних стадиях.